В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Евросоюз напоминает Грузии, что вступление в организацию – процесс, основанный на заслугах.
Позвольте напомнить, дело не в политических декларациях, а в политической воле, которая преобразует волю в результат. И только видимый и ощутимый прогресс в реформах может двигать этот процесс вперед.
В Абхазии критикуют молодых людей, выступающих против отчуждения части территории Пицунды в пользу Российской Федерации.
Мы все единомышленники в этом вопросе. Очень важно подчеркнуть то, что мы и нет оппозиции, нет государства. Мы сами по себе, мы самые обыкновенные люди.
Но Нагаприндашвили и Netflix достигли мирового соглашения в тяжбе о содержании сериала «Ход королевы».
Главная история заключалась в том, что в сериале была опубликована неверная информация, что госпожа Нона никогда не играла среди мужчин и что она русская.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Украина нанесла серию успешных ракетных ударов по российским целям в аннексированном Крыму, в том числе по аэродрому Саки. Об этом сказано в статье, написанной Залужным в соавторстве с депутатом Верховной Рады Михаилом Забродским. Статья посвящена возможным будущим сценариям боевых действий в войне России против Украины. Напомним, ранее официальные представители Украины не подтверждали и не опровергали, что причиной взрывов стали ракетные удары Киева. Министерство обороны России официально отрицало, что взрывы были результатом действий украинских сил и утверждало, что они не принесли большого ущерба военной технике, хотя спутниковые снимки подтвердили, что значительное число самолетов было уничтожено или пострадало. Об ударах по Крыму Залужный пишет в контексте задач вооруженных сил Украины на 2023 год. По словам Залужного, конфликт не завершится в 2022 году. Он также говорит, что целью операции Украины является, чтобы война перестала носить для россиян удаленный характер. Именно на достижение этой цели направлены были в том числе и удары по Крыму. На сегодняшний день лишь 3% от вывезенного из портов Украины в рамках зерновой сделки продовольствия было направлено в беднейшие страны. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. По его словам, большая часть судов из разблокированных черноморских портов направились в страны Евросоюза. Путин отметил, что по всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего 2 из 87 кораблей. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что у России нет оснований для пересмотра этого соглашения и что условия сделки строго соблюдаются. Позицию России Подоляк назвал неожиданной и безосновательной. Комментируя войну с Украиной, Путин отметил, что главное приобретение России от спецоперации, как он сказал, укрепление суверенитета и что Москва ничего не потеряла.
Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит.
По словам Владимира Путина, Россия ничего не начинала в военном смысле, а пытается сейчас закончить.
Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине. Те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе в течение 8 лет.
Страны Балтии договорились не пропускать граждан России через границу, даже если у них есть шенгенские визы. Исключение сделают для водителей грузовиков, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и агентство Рейтер. Ограничение будет введено граничащими с Россией, Латвией, Эстонией и Литвой и коснется, кроме россиян, белорусских граждан. Как оно будет оформлено, пока не сообщается. Эти страны входят в шенгенское пространство и должны пропускать обладателей шенгенских виз. Однако Ранее представители этих государств подготовили заявление, в котором называли пересекающих границу русских туристов угрозой общественной безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, снова отправили в штрафной изолятор на 15 суток, практически сразу после того, как он оттуда вышел. Об этом политик сообщил в социальных сетях. Администрация колонии отправляет Навального в ШИЗО уже в четвертый раз, что дает ей право признать заключенного злостным нарушителем и привести в особо строгие условия содержания. Навальный также упомянул, что в ШИЗО его отправили непосредственно перед свиданием с женой и родителями, которые ждали этого 4 месяца. Строительство арестованной в Италии суперяхты «Шахерезада», принадлежащей по документам бывшему президенту Роснефти Эдуарду Худайнатову, обошлось в 583 миллиона евро. Российские олигархи подарили ее президенту России Владимиру Путину на Новый год. Такие утверждения содержатся в материале расследовательского центра «Досье».
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии обсуждают заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне по завершению заседания Совета Ассоциации ЕС Грузия Жозеп Боррель призвал власти и оппозицию преодолеть поляризацию и взять на себя коллективную ответственность за выполнение 12 пунктов для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС. Вступление в Европейский Союз – это процесс, основанный на заслугах, напомнил Боррель. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Европейским амбициям сопутствует и ответственность, напомнил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, подводя итоги 7-го по счету заседания Совета Ассоциации Евросоюз-Грузия. Это была первая встреча представителей руководства Евросоюза с премьер-министром Ираклием Гарибашвили после того, как 23 июня страна в ответ на заявку на вхождение в Европейский блок вместо статуса кандидата получила домашнее задание из 12 пунктов. Их реальное выполнение и преодоление поляризации – то, чего сейчас ждут от Тбилиси в Брюсселе в ближайшие месяцы. Жозеп Боррель четко дал понять, что без всеобщей консолидации, коллективной ответственности власти, оппозиции и гражданского сектора формальные заявления о выполнении 12 рекомендаций не станут основанием для предоставления Грузии статуса кандидата.
Позвольте напомнить, что вступление в Европейский Союз – это процесс, основанный на заслугах. Здесь нет коротких путей, нет никакого волшебства. Дело не в политических декларациях, а в политической воле, которая преобразует волю в результат. И только видимый и ощутимый прогресс в реформах может двигать этот процесс вперед.
При этом высокопоставленный европейский чиновник несколько раз отметил, что большая часть ответственности, конечно, ложится на власть. Ей придется поработать над вопросами, которые в последнее время вызывают растущую обеспокоенность европейских партнеров.
Это судебная власть, верховенство закона, свобода СМИ, в том числе увеличение политического давления на независимые институты и оппозиционные медиа.
Перечислил проблемные сферы Боррель. Не терять времени и сил на внутренние разногласия, а работать вместе для осуществления реформ, осознавая уникальные возможности, призвал и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей. Он, как и глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, заверил, что на этом пути Грузия не одна, рядом с ней Евросоюз, которая держит слово.
Как только Грузии будут выполнены приоритетные задачи, 12 рекомендаций, я уверен, с нашей стороны они также будут выполнены.
Там же еврокомиссар выразил надежду, что в следующем году оценки Брюсселя по работе над указанными проблемами будут позитивными. Вархей уточнил, что речь идет о традиционной 2 раза в год оценке в рамках договора об ассоциации. Что же касается предоставления Грузии статуса кандидата к концу года в случае выполнения 12 рекомендаций, рекомендации. Этот вопрос будет решаться на уровне лидеров стран Евросоюза. В том, что правящая команда грузинской мечты неустанно трудится для положительного решения вопроса, еврокомиссаров уверял премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он демонстрировал несвойственный ему дома конструктивизм и корректность. Гарибашвили выразил сожаление, что часть оппозиции, особенно главная оппозиционная партия «Нацдвижение», не участвует в процессе и с брюссельской трибуны заявил.
Я хочу подтвердить нашу полную готовность работать со всеми оппозиционными политическими партиями внутри и вне парламента, с гражданским сектором. Но, как вы отметили, господин Боррель, не только правительство, но и оппозиционные партии должны участвовать в этом процессе. Наша абсолютно четкая решимость, мотивация, Грузия, правительство, правящая партия готовы выполнить все эти 12 приоритетов.
В оппозиции тем временем делают акцент на словах Жозепа Борреля о том, что наибольшую ответственность в этом процессе несет власть. Лидер фракции «Нацдвижение» Хатия де Каноизе категорически не согласна с тем, что одна из причин поляризации – действия ее партии. Поляризация имеет место между 90% населения Грузии, желающих вхождения в Евросоюз, и властью. Потому Евросоюз и возложил всю ответственность на власть. Что касается нашей вовлеченности в процесс, то мы будем участвовать во всех комитетских слушаниях. У нас список своих законопроектов, которые там выдвинем. И, конечно же, мы поддержим все, что касается выполнения 12 пунктов. Но это не означает, что «Нацдвижение» отказывается от своего требования о досрочных парламентских выборах и от бойкота, который объявлен созданным грузинской мечтой в парламенте рабочим группам по выполнению европейских рекомендаций. В их работе участвовать не намерены еще две партии – «Лело» и «Стратегия Агмашинебели». Депутат «Стратегия Агмашинебели» Теона Акубардия напоминает, что грузинская мечта в этих рабочих группах блокирует неугодные ей НПО и практически не учитывает альтернативы. Альтернативное мнение оппонента власти по реформам. Думаю, хорошо, когда премьер-министр лично слышит послание о том, что предоставление статуса кандидата зависит не от географического расположения страны, как он утверждал, и не от степени вовлечения в войну. Это зависит от заслуг в выполнении 12 рекомендаций, потому считаю, что ответственность лежит на власти. Именно она должна обеспечить инклюзивность процесса и вовлеченность в него всего оппозиционного спектра и гражданского сектора. Депутаты грузинской мечты, напротив, возлагают всю ответственность на оппозицию. При этом никто из них не проронил ни слова о готовности учесть или обсудить альтернативные предложения оппозиции. А вице-спикер Арчил Талаквадзе не удержался от нападок, когда речь зашла о проблемах в системе правосудия и свободы СМИ.
Радикальная оппозиция и контролируемые ими телекомпании все эти годы каждый день повторяют, что сегодня суд и атмосфера для СМИ якобы стали хуже. Это ложь. Ее нужно нейтрализовать. И мы активно будем работать над тем, чтобы показать нашим партнерам, нашему обществу, какого прогресса добилась партия в этих сферах.
Свою готовность к выполнению европейских задач грузинская мечта и оппозиция смогут продемонстрировать уже на этой неделе. В первую неделю осенней сессии намечено принять новые правила избрания народного защитника. Этот вопрос отдельным пунктом значится в 12 рекомендациях Евросоюза, которые пока остаются для политических игроков всего лишь 12 головоломками. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу России части территории Пицунды, провели на днях в Сухуми акцию протеста. Вчера вечером в эфире абхазского телевидения предприниматель и общественный деятель Давид Пилия раскритиковал ее. А в социальных сетях распространяется информация, что молодежью манипулирует оппозиция самопровозглашенной республики. Двое участников акции – лингвист Алиса Агрба и студент факультета графического дизайна АГУ Сандри Каблоти – ответили на критику и рассказали Елене Заводской о том, что их вывело на улицу и кто за ними стоит.
Алиса, вчера в эфире абхазского телевидения предприниматель Давид Пилия раскритиковал акцию, которую провела в Сухуми ваша молодежная группа. Он сообщил также о том, что лично разговаривал с девушкой, у которой был плакат «За дружбу не платят землей», и якобы она не смогла ему объяснить, что означает ее плакат. Вы могли бы это заявление прокомментировать?
Вообще, в принципе, с большим интересом наблюдали за вчерашней дискуссией, в том числе за речью Давида Чичевича Пилия. Это уважаемый человек. И для нас было очень неожиданно услышать то, что он сказал. Потому что, во-первых, если вопрос был задан, то в любом случае он бы ответ бы на него получил. На акции были определенных людей, которые будут отвечать на вопросы. В их числе была девушка, у которой была эта надпись на футболке. Они действительно разговаривали с большим количеством людей в тот день, то есть объясняли им ситуацию. И если бы действительно Давид Чичевич спросил это, то он бы в любом случае получил ответ. Второй момент. Вот я лично уверена в своей наблюдательности, вот именно в тот день. Я очень внимательно относилась к тому, кто к нам подходит. И такая видная фигура, как Давид Чичевич, если бы он действительно подошел, то я бы лично это заметила. После этого я спросила у других ребят. Они, честно говоря, тоже сказали, что они не видели. Немного непонятно, почему в наш адрес было такое заявление. Если Давида Чичевича есть какие-то вопросы к нам, мы будем очень рады с ним поговорить.
А вы сами не пытались с ним связаться?
Это произошло вчера. Нет, мы не пытались с ним связаться. Мы только написали свой ответ в тот же момент, когда увидели, ну, это по телевидению, и опубликовали его в Телеграме.
А что говорит сама эта девушка? Он подходил к ней, он разговаривал с ней?
Вот как раз-таки мы в первую очередь спросили ее. Она была одной из тех, кто составлял ответ. Она не видела этого. Как она сама сказала, она бы обратила внимание уж точно на то, что к ней подошел Давид Чичевич.
Сандрик, расскажите, пожалуйста, о вашей молодежной группе. Кто вы? Как вы собрались все вместе?
Мы молодежная группа, которая выступает против ратификации соглашения о передаче части Пицунды Российской Федерации. Мы все единомышленники в этом вопросе. Очень важно подчеркнуть то, что мы и нет оппозиции, нет государства. Мы сами по себе, мы самые обыкновенные люди. Мы таким образом выражаем свое мнение.
Почему вопрос Пицунды вот так вас волнует и беспокоит?
Потому что мы не хотим, чтобы наша республика потеряла юрисдикцию на данной территории. Это абхазская земля, и народ Абхазии не хотел бы, чтобы она перешла кому-то другому.
Ваша молодежная группа, как она организовалась?
У нас около 20 человек, единомышленников, и мы собрались и вышли на эту акцию, чтобы выразить протест. В нашей группе есть юристы, дизайнеры, политологи, которые закончили университет, есть, которые не закончили университет. Нас объединил именно этот вопрос по Пицунде.
Алиса, расскажите, пожалуйста, о той акции, которую вы провели.
Мы вышли с плакатами. Это была совершенно мирная акция. Там были лозунги, которые говорили о том, что мы не согласны о передаче территории Абхазии Российской Федерации, но при этом все лозунги говорили о том, что мы не против России, мы за Абхазию. Не за то, чтобы портить отношения, но для того, чтобы сохранить юрисдикцию на этой территории. Когда мы подошли к площади Багабш, где вообще начиналась эта акция, с этими плакатами начался дождь. У нас были сомнения, мы не понимали, как отреагирует общество на это, потому что в нашей стране, по крайней мере, очень давно такого не было. Мы боялись, что будут провокации в нашу сторону, но мы сразу договорились о том, что мы никак на это не реагируем, мы только демонстрируем мир всем своим видом, таким способом выражаем свою позицию. Мы решили, что это будет шествие, а чтобы люди, которые сидят в кафе или проезжают на машинах, чтобы они это все увидели все-таки. В какой-то момент мы подошли к дороге, и лично я помню, что первая машина, которая остановилась перед нами, это был молодой парень, он сказал: «Ребята, вам что, больше заняться нечем?» И тогда это было немного неприятно, честно говоря, но потом это все переросло в гораздо больше, на самом деле, потому что мы шли, очень многие машины останавливались, говорили нам то, что мы большие молодцы, то, что они с нами. Некоторые к нам присоединялись. Очень многие люди выказывали нам поддержку. Все почему-то думали, что кто-то нами руководит. Мы молодежное движение, которое представляет интересы части населения, которое против передачи территории Пицунды Российской Федерации. Есть недоверие к молодежи, это на самом деле обидно. Еще почему-то пишут то, что, ну, как аргумент в пользу того, что мы на самом деле не сами это все делали, то, что мы все несовершеннолетние малолетки, которые ничего сами сделать не могут. Нам всем есть уже 18 лет, некоторым даже и под 30, двое среди нас. Мы все уже практически окончили университет, либо еще учимся в университете, поэтому говорить о том, что мы какие-то малолетки, нам легко управлять, на это нет никаких оснований. Как раз это такой символичный момент, что ли. Как раз уже, когда закончился дождь, мы подошли к площади Свободы, и когда мы шли, все мы уже мокрые, с этими плакатами подходим к площади Свободы, и все небо, которое было пару минут назад серым и дождливым, оно стало розовым, и там была огромная радуга. Мы просто начали от радости кричать и бегать вокруг. Это было очень странно, потому что было много людей, которые за нами наблюдают. И мы получили много поддержки в тот день. Это было очень приятно.
Сандри, как какая-то реакция была на вашу акцию?
Да, нам писали в комментариях то, что наша акция русофобная. Это вообще не так. Мы очень хорошо относимся к России, к российскому народу. Писать такое – это полный бред. Нас никто не спонсирует. Наш спонсор – это Сухумская мусорка, где мы брали картон для наших пикетов.
Рассказывали студенты Сандри Каблутия и Алиса Агрба. С ними беседовала Елена Заводская. Противостоящие друг другу политические силы в Абхазии не смогли не скрестить шпаги в информационном пространстве из-за российско-абхазского соглашения по госдаче Пицунда. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаре выслушал заявления оппозиционных и провластных политиков.
Наблюдатели давно обратили внимание на такую закономерность внутриполитической жизни в Республике Абхазия. Партии и общественные организации, которые после смены власти в стране оказываются в оппозиции, как правило, разрастаются в числе и начинают создавать разного рода коалиции. Их же политические оппоненты, став провластными, и активно снижают, и в количестве «ужимаются» в кавычках. Так было после смены властных команд и в 2005 году, и в 2014, и в 2020. Сейчас наступил момент для очередного обмена полемическими заявлениями политических сил в связи с острой дискуссией в обществе из-за межправительственного соглашения между Абхазией и Россией о госдаче Пицунда. Так, вчера, 6 сентября, оппозиционная республиканская общественная организация «Айтга» опубликовала заявление, в котором говорится, что в РУО пристально следили за ходом встречи 5 сентября президента страны с представителями общественности с участием членов общественной палаты и далее. Предложенный президентом на встрече с общественностью вариант совместной работы юристов администрации президента и юристов от общественности для выработки согласованной позиции по внесению изменений и дополнений в соглашение только доказывает необходимость отказа от ратификации соглашения. Логика президента непонятна. С одной стороны, президент признает необходимость внесения изменений, с другой отказывается отозвать проект закона о ратификации из парламента. Ничем иным, как попыткой затягивания времени и введения в заблуждение общественности, мы в РУО Айтгалара достигнутую на встречу договоренность не воспринимаем. Принимаем. Конец цитаты. Представители оппозиционных общественных организаций «Абхазское народное движение», «АРО» и партии «Абсны» и «Форум народного единства Абхазии» вчера же опубликовали совместное заявление, в первом пункте которого предложили президенту отозвать из парламента соглашение о госдаче Пицунда. А поздно вечером вчера внимание абхазской общественности было привлечено к передаче абхазского телевидения телевидения прямой эфир, где в течение более полутора часов трое сторонников ратификации данного соглашения обменивались аргументами и контраргументами с тремя ее противниками. И вот на что тут хочется обратить внимание. Будучи убежденным противником нынешней редакции соглашения, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гизердава в своем заключительном слове тем не менее сказал:
«Я не вижу возможности отзыва, да, вот сейчас с президентом договора, потому что он уже поступил в парламент, и здесь только вот следующий шаг парламент либо ратифицирует, либо не ратифицирует. Но я хотел бы, как бы, свою точку зрения, которая, наверное, всем известна, сказать, что я все-таки призываю не ратифицировать, чтобы все-таки обдумать, и не надо затягивать, может сразу же приступить к тому, чтобы вот как-то скорректировать те положения, которые нас не устраивают».
В тот же день было опубликовано и заявление провластной политической партии Амцахара, но текст его был принят политсоветом партии накануне и представляет собой критику консолидированной позиции ее внутриполитических оппонентов по вопросу госдачи предшествующие дни. Вот несколько цитат из заявления. «Предостерегаем и взываем к политической мудрости представителей ветеранских организаций, в том числе Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии Аяйра в лице героя Абхазии Вианора Ашба, подписавшего оскорбительное заявление 27 августа 2022 года в адрес посла Российской Федерации господина Шургалина и главы нашего государства Аслана Бжания. Подобные высказывания могут негативно сказаться на отношениях с нашим стратегическим партнером и национальной безопасности страны. Тем более не стоит говорить от имени 80% населения страны. В последнее время оппозиционно настроенные силы стали забывать, кто наш союзник, а кто враг. В целях навредить действующей власти оппозиция вредит нашему государству». Конец цитаты. Интернет-комментаторы, откликавшиеся на этот текст, придерживались различных внутриполитических позиций, но независимо от нее высказывалась мысль, что амцахаровцы в данном случае ворошили прошлое, в то время как оппозиционеры, не обратив даже внимания на их отповедь в свой адрес, продолжали критику последующих действий власти. Впрочем, с учетом опыта прежних отношений этих политических лагерей, они еще вполне возможно обменяются полемическими выпадами на эту тему. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Лидер фракции «Слуга народа» Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал внесение в санкционный список Национального агентства по предотвращению коррупции Украины экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и членов его окружения. Арахамия говорит, что реакция грузинских властей на это событие была истерической. По его словам, Национальное агентство было создано при участии международных партнеров, является главным агентством по формированию пакетов санкций для Европы и США и входит в международную группу санкционной политики. Украинский политик рассказал, почему в список пока не попало ближайшее политическое окружение Иванишвили. Цитата. «Это не случайно. Решили, что двигаться вначале нужно по самому олигарху и по источникам его финансирования». Конец цитаты, сказал Арахами. Он утверждает, что появление Иванишвили и членов его окружения в санкционном списке на украинском портале – лишь первый шаг. В дальнейшем, после ратификации этого этапа, документы засылаются на международную санкционную группу, рассматриваются там, и затем принимается уже единогласное решение по всем странам-участникам, добавил Арахами. Украинский политик передал Бидзине Иванишвили огромный привет и обратился к гражданам Грузии. Цитата. «Уважаемые грузины, если, к большому сожалению, сегодня вам пока не хватает усилий самостоятельно провести деолигархизацию, то мы вам поможем», заключил Арахами. Председатель партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе ответил украинскому депутату Давиду Арахами. Он заявил, что украинский политик в очередной раз хочет открыть в Грузии второй фронт. Цитата: «Какой бы список эти люди ни предложили, любая их попытка будет настолько же безуспешной, как и попытки справиться с коррупцией в собственной стране. Этот список такой абсурд, что, возможно, вы найдете в нем мою фамилию. Они могут вписать туда футболиста Хвичу Кварацхелия и баскетболиста Торнике Шенгеля», сказал Кубахидзе. Напомним, именно 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале «Война и санкции». На сайте указано, что экс-премьер Грузии Бидзина Ивинишвили является неформальным правителем Грузии, который имеет тесные связи с российской политической элитой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил о стремлении Армении наладить отношения с Турцией. При поддержке России армянский лидер сообщил, что уже начался разговор с Турцией, а также идет интенсивный разговор с Азербайджаном по поводу Нагорно-Карабахской проблемы, передают российские СМИ. Он добавил, что для Азербайджана это тоже открывает возможности.
Региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Россия будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Грузии и в Молдове, при балтийских государствах, а также стоять на страже традиционных ценностей во всем мире. Такова вкратце концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, которую на этой неделе подписал Владимир Путин. Как это услышали в Тбилиси и Кишиневе, моя коллега Нана Плиева говорит с гостями не круглого стола, депутатом парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» ОАЗУ Антоем и директором Грузинского центра европейских исследований фонда Рундели Кахой Гугулашвили.
Патнукаха, с одной стороны, в документе прописано углубление сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, с другой стороны, Москва обещает учитывать соблюдение прав русскоязычного населения, цитата, в прибалтийских государствах, именно так записано в документе, в Молдове и Грузии. Как это воспринимается в Тбилиси?
Конечно же, такие, так сказать, ожидания давно у нас в Тбилиси, что безвизовый режим, который установлен с Россией и который позволяет российским гражданам в очень больших количествах перейти на границу Грузии и оставаться здесь столько практически, сколько им хочется. Они имеют право целый год оставаться без визы на территории Грузии, а потом через день возвратиться и снова быть год здесь. То есть в результате этого, конечно, будут расти риски такого характера, потому что Россия не раз прибегала к таким аргументам для оправдания своей агрессии, вторжения или давления на какие-то соседские страны. То есть это было вполне ожидаемо, что Россия официально примет какой-то шаг в этом направлении. После принятия такой концепции Россия практически оставляет за собой возможность с помощью определенных провокаций назвать любой инцидент, который произойдет там, с гражданином России, допустим, на территории Грузии, нарушением прав российских граждан и тому подобное.
И в принципе, для вторжения в Украину Кремлю не нужен был никакой повод, поэтому российская пропаганда повторяла абсолютно лживую мантру про денацификацию, демилитаризацию. Затем менялась и она. Для чего, кому эта концепция адресована? Насколько серьезно ее вообще следует воспринимать?
Я думаю, все, что объявляет Москва на этом этапе уже, надо принимать очень серьезно. И надо воспринимать напрямую как угрозу и возможность это казус белли. То есть я не хочу сказать, что обязательно это вызовет, значит, нападение на Грузию. Но, во всяком случае, Россия создает себе дополнительный рычаг, чтобы обвинить Грузию в каких-нибудь нарушениях, если ее устраивает вторжение в Грузию на этом этапе. То есть, если ее устроит, она очень легко с помощью своей концепции найдет для этого в кавычках легитимное право на вторжение в Грузию. Это не может не волновать. Я думаю, что грузинские власти должны опомниться
и должны ввести срочно визовый режим с Россией. Надо контролировать количество проникающих в Грузию российских граждан, надо контролировать, кто они такие на самом деле и с какой целью они приезжают в Грузию. Не исключены, что многие из них, возможно, и приезжают с целью провокации.
Господин Антой, в Москве не первый раз говорят о защите русскоязычных в Молдове. Например, 31 августа министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Россия защитит русскоязычное население Молдовы. Непонятно, от кого, от чего. Это угроза?
Да, это следует воспринимать как угрозу по той простой причине, что в последнее время мы обнаруживаем рост таких откровенно провокационных заявлений со стороны путинского режима. Это и господин Слуцкий, который пытается повторить творческий путь Жириновского. Это и Сергей Лавров. Поэтому мы видим, что таким образом Кремль создает предпосылки для возможной дестабилизации ситуации в Республике Молдова, который пытается реализовать сейчас наша так называемая внутренняя оппозиция, за которой, на мой личный взгляд, по моему личному мнению, то ли скрываются беглые олигархи, то ли российские сценарии, то ли одно и другое вместе взятое. Поэтому, да, мы видим, повторяю, рост этой агрессивной риторики. Она абсолютно лживая, как и все, что изрекает Кремль, потому что мы с вами русскоязычные, но как-то я не горю желанием, чтобы меня защищал путинский режим, и знание русского языка не есть повод для агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому мы вынуждены за этим внимательно следить. Я могу порадоваться только, что когда 16 марта этого года на сайте посольства России в Молдове появилось совершенно провокационное объявление, что если кого-то обижают там из русскоязычных, пожалуйста, обращайтесь к нам. В обществе поднялась волна возмущения, в том числе и от вполне монорусскоязычных сограждан, которые продемонстрировали свое отношение к этой провокации и порекомендовало последовать авторам по адресу, по которому пошел русский корабль.
А вы упомянули о том, что у Москвы могут находиться в стране, скажем так, союзники. Москва прибегает...
Агентура. Не надо союзники, да.
Назовем как угодно. Москва прибегает к газовому шантажу не только в отношении стран Евросоюза, но и Молдовы. Задействуют, например, мы видели встречу, например, Майи Санду с депутатами из Гагаузии.
Депутатами Народного собрания Гагаузии, чтобы не создалось впечатление,
да, конечно.
Это депутаты парламента.
Да.
Это депутаты, за каждым из которых стоит несколько сотен голосов, уточняю, не тысяч, не десятков, не сотен тысяч, а несколько сотен голосов в 35 мажоритарных округах, на которые разделена гагаузская автономия, в которой теоретически около 130 тысяч избирателей. Я хочу уточнить. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в гагаузской автономии. И мы не можем и категорически отвергаем мысль, что вот все наши сограждане из гагаузской автономии горят желанием свергнуть насильственным путем центральную власть. Нет, есть буквально трое депутатов, и, к сожалению, и у меня есть основания считать, что ими заправляет Ирина Влах, Башкан, глава местной администрации, у которой заканчивается мандат, но которая на протяжении своей политической траектории неоднократно демонстрировала, что она послушный агент влияния Кремля. И поэтому, да, 2 сентября во время визита госпожи Майи Санду в Камрад состоялось ее выступление в Камрадском университете. Была очень продуктивная встреча с главами примарии, у нас это называется, местная администрация в селах, в населенных пунктах. Ну, а в Народном собрании вот эти провокаторы пытались испортить все впечатление от ее визита. Но нам к этому не привыкать, и повторяю, мы понимаем, что Кремль лелеет сценарий по дестабилизации политической ситуации в Молдове, в том числе используя газовый шантаж. Мы с 1 октября, если мне не изменяет память, переходим на другую формулу исчисления тарифов на газ. Меняется пропорция между спотовыми ценами и ведь ценами, привязанными к нефтяной корзине. И мы не исключаем, что «Газпром», пользуясь разного рода формальными предлогами, может даже прекратить поставки газа в Республику Молдова. Именно для дестабилизации политической обстановки. Потому что от военной прямой интервенции России нас защищает Украина, которая сражается на фронте с российскими агрессорами. И здесь Москва прибегает к другим инструментам, но преследует уже цель.
Батунуках, а действительно газовый вентиль для Европы перекрыт, и это дополнительный инструмент шантажа Запада. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что вообще не будем ничего поставлять. Как известно, в русской сказке, говорит он, мерзни, мерзни, волчий хвост, чей хвост имеется в виду, мы хорошо знаем. Как пережить эту сложную политическую зиму Западу?
В всяком случае, западные политики не паникуют, это явно. Мы слышали заявление президента Европейской комиссии, канцлера Шольца, других политиков западных, которые совершенно уверены в том, что Европа переживет эту зиму. Практически у них заполнены резервы на 80% уже. Они очень многие новые терминалы для приема LNG, то есть жидкого газа, построены. Европа готова принимать в больших количествах жидкий газ Соединенных Штатов. Конечно же, в любом случае, вот отказ от России поставлять газ в Европу вызовет определенные проблемы в Европе. Но это может вызвать, допустим, снижение GDP на несколько процентов. Это может вызвать в определенных отраслях безработицу. Конечно, повышатся цены также на топливо. Но в Европе уже хорошо понимают, что Европа находится в войне с Россией. То есть это война, где европейский солдат не воюет на украинской земле, но в остальном это все такая же обыкновенная война. Война приносит определенные трудности. Я не ожидаю каких-то трагических ситуаций в Европе из-за этого, но просто людям придется привыкнуть, оттянуть пояса потуже. И думаю, что психологически Европа практически готова к этому. Во всяком случае, политики и политические силы и их вот заявления показывают, что они не собираются уступать России вот в каких-то общеприятных принципах ради того, чтобы она, так сказать, вернулась к прежним экономическим отношениям с Европой.
Господин Антоя, насколько молдавское общество готово выдержать эти трудности и затянуть пояса?
Я могу только сказать, что в парламенте мы упростили законодательство на предмет установки фотоэлектрических батарей, дебюрократизировали процедуру. Я могу сказать, что завтра в парламенте во втором чтении будет проголосованы поправки в бюджет, которые в том числе предусматривает существенный пакет социальной помощи гражданам Республики Молдова в перспективе сложной зимы. Я не буду в это входить, в технические детали. Но, конечно, мы сейчас не можем предсказать цену на газ. И зима будет достаточно сложной, но правительство, в общем-то, рассчитывает на то, что за счет компенсаций для потребителей газа, и не только, есть, к сожалению, еще хозяйства, которые используют по старинке дрова и так далее, нам удастся избежать повышения тарифов по сравнению с предыдущей зимой, которую мы все-таки прошли более-менее спокойно. Поэтому то, что происходит в Молдове, это делится на две компоненты. Первое – это политические провокаторы, которые, как мы говорим, раскачивают лодку. Мы умрем от голода, мы умрем от холода. И правительство и правящая партия, которой мобилизируем все возможные источники поддержки, в том числе одна, где-то около одной трети суммы, которая пойдет на социальную поддержку, это будет деньги, предоставленные Евросоюзом. И мы рассчитываем, что если будем держать под контролем политических провокаторов, зиму мы преодолеем.
Батунукаха, мы возвращаемся в эпоху холодной войны в каком-то смысле, говоря о концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, том, какой имидж Россия хочет, чтобы она проецировала. Теперь вместо социализма на вооружение авторитарной России защита неких традиционных ценностей во всем мире. Кто клиент этой концепции, на ваш взгляд?
Конечно же, если говорить о холодной войне, что она уже давно назревала и практически наступила. Но, к сожалению, тут вопрос касается не только холодной войны. Стоит вопрос о том, распространится ли настоящая война, война с применением оружия и кинетическая, так называемая, война между другими странами Европы и России, кроме Украины. На данный момент, конечно же, напрямую Россия воюет в Украине, но, конечно же, мир и Европа стоит перед риском, что в конечном счете военные действия могут перекинуться и на другие территории. И Европа старается, чтобы этого не произошло, и поэтому, я думаю, европейское население, не только политические круги, но и население готово жертвовать очень многим, в том числе своим благосостоянием, и поддерживать Украину полностью военно-технически, финансово, экономически, в социальном плане и так далее, чтобы Украина смогла выдержать вот этот натиск и смогла выдержать, конечно, российскую агрессию, и чтобы не было необходимости другим странам НАТО или Евросоюза вступать в вооруженный конфликт с Россией. Думаю, что вот это им удастся, и война не распространится дальше Украины. Однако, конечно же, что касается будущих отношений с Россией, как бы ни закончился конфликт, то есть как скоро он бы ни закончился, в любом случае отношения с Россией у Европы уже не будут такие, какие были до войны с Украиной. Эти отношения будут, конечно, напоминать очень холодную войну, если в России не сменится в результате ее поражения в этой войне, если не сменится там власть. Только смена власти и демократизация России, что, конечно, не очень большая вероятность этого, но, несмотря на это, конечно же, есть все-таки шанс, что демократические силы в России, в конечном счете, после поражения Путина в этой войне, смогут прийти к власти. Если это случится, то тогда очень быстро восстановится, и не только восстановится, но установятся совершенно другие отношения между Европой и Россией, настоящие теплые отношения, как и между другими европейскими странами. Но если смены режима в России не произойдет, то даже при подписании мирного договора и даже при выходе российских войск из территории Украины холодные отношения останутся надолго, мне кажется, и Европа постарается дистанцироваться от России максимально.
Господин Антой, пока мы говорим в условиях горячей войны, которая непосредственно происходит в стране, которая граничит с вами, с Молдовой, как пережить соседям России Владимира Путина? Как сделать так, чтобы будущее не выглядело как некая, возможно, даже худшая версия прошлого?
Мы живем в условиях мировой гибридной войны, где все средства хороши. Информационные войны, кибератаки, экономические войны и, как это ни прискорбно, вооруженная, прямая вооруженная агрессия против украинского народа и украинского государства. Я прочел эту концепцию гуманитарной политики. Она больше похожа на конспект по проведению спецопераций на территории других государств. И этот конспект написан при участии патриарха Кирилла и Александра Дугина. Это я немножко, так сказать, шучу, но в каждой шутке есть доля правды, к сожалению, здесь. И здесь нечем ответить, кроме как объединением общества на основе понимания внешних угроз, на основе понимания сути путинского режима и сути проводимой им политики. Здесь у нас есть большие проблемы в Республике Молдова. Это отчасти объясняется нашим историческим прошлым. В то же время предыдущие коррумпированные власти практически ничего не сделали, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, информационную безопасность страны. Нам пришлось буквально на ходу закрывать российские пропагандистские телевизионные каналы, которые до этого беспрепятственно работали и, к сожалению, оставили отпечаток в сознании немалого количества наших сограждан. Но здесь простых рецептов не существует.
Гостями «Некруглого стола» были Оазун Антой и Каха Гогулашвили. С ними беседовала Нана Плиева.
«Некруглый стол».
МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС предупреждает, все положения ядерной безопасности нарушены. Но в Москве и Киеве свой взгляд на то, как надо обеспечить эту самую безопасность. Причем российское руководство больше беспокоится не о том, чтобы нивелировать ядерную угрозу, а о том, как стабилизировать продажу своих энергоресурсов. Владимир Унанянц расскажет подробнее.
Власти России и Украины реагируют на доклад Международного агентства по атомной энергии о ситуации на Запорожской АЭС, главный вывод которого – ситуация на станции угрожающая. Камнем преткновения остаются параметры зоны безопасности, которые МАГАТЭ рекомендует установить вокруг АЭС. Представитель агентства в своем докладе подчеркивает, что положение дел за время конфликта ухудшилось по всем 7 неотъемлемым компонентам ядерной безопасности. Президент России Владимир Путин пообещал следовать рекомендациям МАГАТЭ, но в том, что касается отвода военной техники с территории станции, обратился к своей излюбленной позиции. Их там нет.
МАГАТЭ очень ответственная международная организация и руководитель, очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе Соединенных Штатов, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидная вещь. Я видел в отчете, говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать там военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники.
Украина со своей стороны призывает к скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и передаче ее обратно под украинский контроль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Миссия, которая побывала на Запорожской атомной станции, представила документальный итог своей работы. В отчете отмечается присутствие российской военной техники на территории АЭС. Акцентировано давление на наших атомщиков и есть четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента. Что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в делимитаризации территории АЭС, а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты.
Вопросы есть не только у МАГАТЭ. В целом, сентябрь для Владимира Путина выдался нервным. Мало того, что войска все никак не могут не то что осуществить многократно обещанную денацификацию и демилитаризацию Украины, но даже взять под контроль Донецкую область. Так еще и Запад продолжает наращивать давление. 2 сентября лидеры ЕС обсуждали, не ввести ли потолок цен на российскую нефть. А уже 9 числа Еврокомиссия представит на суд 27 стран Союза опцию введения предельной цены на российский газ. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мы стремимся снизить стоимость газа, и поэтому мы предложим предельную цену на российский газ. Наша цель ясна. Мы все знаем, что наши санкции глубоко врезаются в российскую экономику, оказывая сильное негативное влияние. Но Путин частично компенсирует потери за счет доходов от ископаемого топлива. Поэтому здесь цель состоит в том, чтобы сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования своей жестокой войны в Украине.
Реакция главы Кремля лишь подтверждает предположение европейских лидеров. Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин пообещал под Запад не прогибаться и вновь блеснул знаниями. В этот раз народных сказок.
Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. И нам останется только одно. Как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, волчий хвост».
Более того, Владимир Путин выступил в свойственной ему манере «лучшая защита нападения» и пригрозил ограничить зерновую сделку, заключенную при посредничестве Турции и ООН, заранее свалив вину за это на Евросоюз.
Значит, если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. Как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. И может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции, господином Эрдоганом.
Сам господин Эрдоган тоже недоволен, правда, не тем, куда и как идет зерно, а тем, что во всеусиливающемся противостоянии России и Запада под раздачу может попасть и Турция, чья экономика и так находится далеко не в лучшем состоянии. И Эрдоган, очевидно, решил подыграть Путину в энергетическом противостоянии.
Тахрик узере курулу
Есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях. Пока вы прилагаете усилия для продолжения такой войны, основанной на провокациях, добиться результата не удастся. Мы прилагаем усилия, чтобы увидеть, может ли эта война между Украиной и Россией закончиться как можно скорее или нет. Но кажется, что она не закончится скоро. Я обращаюсь к тем, кто недооценивает Россию. Вы делаете ошибку. Россия – это не та страна, которую следует недооценивать. Сейчас Россия приостановила подачу газа. Внезапно цены в Европе подскочили. Теперь все беспокоятся о том, как они переживут зиму. Почему вы не подумали об этом раньше?
Но Европа думает об этом в несколько другом контексте. Страны ЕС, очевидно, осознали, что пора слезать с российской газовой и нефтяной иглы и осознают, что реабилитационный период будет нелегким. Об этом, в частности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Для борьбы с этой угрозой мы приняли решение построить терминалы сжиженного природного газа на побережье Северной Германии, построить необходимые для этого трубопроводы, чтобы мы могли импортировать газ в Германию независимо от России. Мы расширили мощности из Нидерландов, из Бельгии, теперь из Франции, потому что мы подумали и подготовились к проблеме. После того, как мы сделали безопасность поставок основным вопросом, нам также необходимо разобраться с проблемой цен. И поэтому правильно, что мы говорим, что изменим структуру рынка электроэнергии. Мы не позволим устанавливать высокие цены за электроэнергию, которые приводят к сверхприбылям для компаний.
Путин же продолжает говорить языком угроз. Теперь он грозит полностью переориентировать российские энергоносители на восток, в том числе на ближний. Большинство экспертов считают заявление российского президента пустой бравадой, направленной прежде всего на внутреннюю аудиторию. Несмотря на то, что Россия действительно обладает большим количеством энергоресурсов, создание соответствующей инфраструктуры, которая позволит перенаправить потоки нефти и газа на восток, займет годы. Не говоря уже о финансовой стороне вопроса и необходимом оборудовании, производить которое Россия сегодня не в состоянии, а покупать не может из-за санкций. Так что огромные новые рынки, о которых говорит Владимир Путин, отмечают наблюдатели, для россиян сегодня существуют лишь в воображении их лидера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После продолжительного судебного разбирательства компания Netflix заключила мировую с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили. Подробности урегулирования остаются конфиденциальными, однако адвокаты чемпионки утверждают, что она полностью удовлетворена решением. За партией следил Ираклий Орагвелидзе.
Поводом для судебного процесса был эпизод в финале первого сезона нашумевшего сериала «Ход королевы», в котором диктор описывает Гаприндашвили как чемпионку мира среди женщин, которая никогда не встречалась с мужчинами. Согласно иску, в 68 году, когда произошел рассматриваемый эпизод, она играла как минимум с 59 соперниками-мужчинами. Шахматистка обратилась в американский суд осенью 21 года, обвинив создателей сериала в наглой, крайне сексистской и унизительной лжи и обесценивании ее достижений. В январе Netflix пытался отклонить иск, утверждая, что произведение является вымышленным и что любая творческая свобода, которую взяли на себя его авторы, должна быть защищена первой поправкой. Netflix обжаловал решение в апелляционном суде 9-го округа США, однако федеральный судья отклонил этот аргумент и дал тяжбе ход. В итоге 6 сентября дело было прекращено после заключения сделки. На сегодняшней пресс-конференции адвокаты Ноны Гаприндашвили подтвердили, что Netflix согласился урегулировать иск Ноны Гаприндашвили, которая требовала возмещения ущерба в размере 5 миллионов долларов в отношении умаляющего ее достижения эпизода в удостоенном премии Эмми сериала. Каха Шарабидзе, ссылаясь на конфиденциальность, не уточнил условий, на которых было достигнуто соглашение между сторонами. По его словам, решение апелляционного суда США является прецедентным.
Инстанция установила, что произведение искусства не представляет собой зону, свободную от диффамации, то есть высказываний, оскорбляющих честь и достоинство. И это не освобождает от ответственности за клеветнические настроения, совершаемые в рамках художественного произведения. Инициатива переговоров по урегулированию исходила со стороны суда. Данный процесс осуществлялся через выбранного судом посредника, который завершился достижением соглашения.
«Мы удовлетворены тем, что результат отвечает интересам госпожи Ноны», сказала другой адвокат Майям Царяшвили. По ее словам, ход судебного разбирательства оказался быстрым и эффективным. Что касается исправления содержания сериала Netflix, которое также оспаривала Нона Гаприндашвили, то, по словам адвоката, текст останется без изменений. Хотя и без этого, после суда всем стало известно, что Нона Гаприндашвили – грузинский гроссмейстер, игравший и против мужчин.
Главная история заключалась в том, что в сериале была опубликована неверная информация, что госпожа Нона никогда не играла среди мужчин и что она русская. В результате судебных разбирательств дела сегодня обстоят следующим образом. Вся мировая пресса, не только шахматная общественность, освещает это событие в третий раз. Первый раз это произошло при подаче иска, второй при судебных разбирательствах и сегодня при оглашении вердикта. И уже никто в мире не сомневается, что госпожа Нона – легенда грузинских шахмат. Теперь все знают, что Netflix исказил истину. Если раньше, в советский период, госпожу Нону называли советской шахматисткой, то сегодня ее называют лишь легендой грузинских шахмат. А мы, грузины, оставили очень большой след в истории американского правосудия. Американский суд принял прецедентное решение.
Заявила Майям Царяшвили. Но Нона Гаприндашвили, которая начала профессионально заниматься шахматами в 13 лет, выиграла чемпионат мира среди женщин в 61 году в возрасте 20 лет. Она успешно защитила титул 4 раза с 62 по 78 год, а также получила 25 медалей на шахматных олимпиадах. Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Гаприндашвили получила приз «Шахматный Оскар» из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.